Глава 37. Рассказ Сударчикова. Через минуту в комнату вошел Сударчиков. Лицо его по обыкновению было сурово спокойно. В руках он держал перевязанную тесемочкой папку. — Здорово, старик, ты с чем? — дружелюбно приветствовал его воинов. — Здравия желаем, ваше благородие! — с былой молодцеватостью отвечал Сударчиков и, понизив тон, добавил: — Открытие важное я сделал. Такое открытие! Что и не знаю, как оно и будет того, значит, по законам-то. — Открытие? Какое? — удивился немного воинов. — Да ты, старик, вот что. Бери стул, да садись сюда поближе, выкладывай, что у тебя такое. — Вы позвольте ему сесть при вас? — шепотом обратился воинов к Рожновскому. — Разумеется, ведь он у меня на правах почти чиновника, — кивнул головой Осип Петрович. Тем временем Сударчиков подошел к дивану, на котором сидел воинов, открыл папку, достал из нее знакомую уже читателю группу и, передавая ее Аркадию Владимировичу, внушительным тоном произнес: — Извольте, ваше благородие, приглядеться хорошенько, а после, как вы всмотритесь, я вам все и доложу, как быть следует. Воинов с некоторым недоумением в лице взял из рук Сударчикова группу, но стоило ему взглянуть на нее, как у него вырвался легкий крик изумления. — Откуда у тебя эта группа? Где ты взял ее? — Как откуда? Немного опешенный таким вопросом, в свою очередь спросил Сударчиков. — Это картина моя. По более 20 годов будет, как она у меня хранится. А вы, сударь, нечто что знаете про эту картину? То есть, стало быть, чьи тут портреты находятся? А как не знать? Это вот капитан Некраснев Егор Сергеевич. А барыня, жена его, Людмила Павловна, она моей матери двоюродной сестрой приходилась, а мне, стало быть, теткой. — Да неужели ж, ваше благородие? — всплеснул руками Сударчиков. — Вот изумительное это дело! Скажите на милость! Кто думал, кто думал? Он несколько раз покачал седой головой и затем, оживившись, торопливо заговорил, тыча дрожащим пальцем в красавца, вольно определяющегося. — Может быть, ваше благородие, вы и этого тоже знаете? Слыхал о нем. Мать моя нам рассказывала. У нас в доме тоже такая фотография есть. А к тебе-то она как попала? Да ведь капитан-покойник, царство ему небесное, ротным моим был. Извольте взглянуть, фельдфебель у дерева-то стоит. Это ж я сам и есть. Помоложе тогда был, бороду брил. Теперь-то я старая коряга. Впрочем, не во мне толк, а в том, что, стало быть, вы про всю историю наслышаны. Слышал и про историю. Так-так, вот ведь он, злодей-то самый... «Убиец проклятый!» — в приливе ненависти торопливым полушептом заговорил Сударчиков, дрожащим скрюченным пальцем, показывая на вольно определяющегося. — Почитай, что на моих глазах все и свершилось-то! Я одним из первых прибег тогда. На моих руках капитан и душеньку Богу отдал. А как Людмила Павловна в те поры убивалась, и не дать-то Бог смотреть страшно было, думали ума решиться. Сколько годов с того дня прошло, а точно вчера было, так все и стоит в глазах. Подумать страшно. Старик замолчал и в глубокой задумчивости опустил голову. — И как подумаешь, чудно выходит, — продолжал он после короткого молчания. 18 лет пропадал человек. Думали, помер. Слух такой был. А он вышло не то, жив. И мало того, жив, сам объявился. Надо только умеючи взять. А сделать этого, кроме вас, ваше благородие, некому. Затем-то я и приехал к вам, чтобы, стало быть, известить вас обо всем как следует. Надеялся, не откажетесь. — Ну, а теперь, как вы к тому же и с родственником приходитесь, то и подавно, беспременно вам, а никому другому за это дело взяться надлежит. — За какое дело? — Говори с ней, я тебя что-то, брат, понимаю плохо. Про кого ты говоришь? — Про кого? — Ни про кого иного, как про убийцу проклятого князя Каталадзе, ведь он здесь. 18 лет о нем не было ни слуху, ни духу, а теперь вдруг выискался. Во всем святая воля Божья. Вы, ваше благородие, вглядитесь позорче в рожу-то его злодейскую, припомните, не видели вы кого похожего. Да и вы, ваше благородие, — обратился сударчиков к Рожновскому, — извольте тоже поглядеть. Вы также его видали еще недавно. Не таким, правда, а много старше, и одежда на нем другая не та. Только если вглядеться попристальней, то узнать можно. Заинтересованные словами сударчикова да нельзя, Воинов и Рожновский принялись внимательно разглядывать фотографию. Сударчиков, дрожа от волнения, не сводил с них глаз, как бы гипнотизируя их своим взглядом. — Ну, брат, воля твоя, не могу узнать, — произнес Воинов. — Каталадзе был грузин. А это уже известная истина. Все грузины на одно лицо, как родные братья. — Постойте, постойте, — заговорил Рожновский, в свою очередь пристально вглядываясь в фотографию. — Я, кажется, начинаю узнавать. Неужели он? — поднял Осип Петрович глаза на Сударчикова, тот торжествующе кивнул головой. — Да кто он? — с легким раздражением спросил Воинов. — Кто? — Муртуз ага. — Неужели не узнаете? — сказал Рожновский. При этих словах Воинов даже с дивана вскочил. — О, я дубина! — закричал он, хлопнув себя по лбу. — Не мог догадаться сразу. Гляжу, что-то кого-то как будто бы и напоминает. А кого хоть убейте, не домекнулся? — Мудреного нет, ваше благородие, — обратился к нему Сударчиков. — Я сам сколько раз видел его здесь, и ни разу в голову не пришло. А тут вот как на днях стоял я у парома, а он с нашей барышней к парому подошел. Стали и разговаривают промеж себя. Он наклонился к самому лицу Лидии Оскаровны, шепчет что-то, а сам улыбается. Глянул я как-то, и вдруг меня осенило, словно пелена с глаз упала. Припомнилось мне, что, почитай, точь в точь, и тогда так же было. Шел я в тот день рощицей, что за городом нашим росла, гляжу, навстречу мне покойница Людмила Павловна идет под ручку с князем, и вдруг приостановились на тропинке, он ей что-то на ухо шепчет, а она головой качает, а сама улыбается. Ну, словом, совсем так же, как теперь, только за место Людмилы Павловны Лидия Оскаровна. И так мне тогда лицо его запомнилось, что все время забыть не мог, как он глазища таращил, да губы крутил. Глянул я на Муртусагу, батюшки светы, тоже лицо, и глаза, и губы. Тут-то я и признал его. — Ты, стало быть, очевидцем всей этой истории был? — спросил Воинов. — То есть как вам доложить? Настоящего-то я не видел. Как, значит, князь капитана нашего полоснул. Я уже опосля пришел, минут этак с пяток. Подхожу к казармам, гляжу. От угла денщик капитана, Лошаденков, бежит. Капитан жил от казарм неподалек. Бегит, стало быть, Лошаденков, а сам стены белее. Завидел меня, замахал руками, лопочет что-то, а что не могу понять. Рассердился. И в ту пору на него крикнул, кажись, еще и по затылку слегка смазал. Что ты, бесов сын, стрекочешь? Уразуметь ничего невозможно. А он мне, бегите, господин фельдфебель, до нас бегите, у нас дело большое приключилось. Князек капитана зарезал. Как сказал он мне эти слова, и света Божьего не взвидел. ударился бежать резвей мерина, добег. Гляжу, в саду, недалеко от лестницы, лежит капитан на спине, китель весь в крови, кровь под ним, кровь около. Удивительное дело, сколько крови было. Тут же и барыня бьется головой об землю, кричит не своим голосом. Наклонился я над капитаном, гляжу, еле дышит, глаза по сторонам поводит, тих так, точно озирается. Лицо же такое страшное, серое, осунулось, узнать нельзя. Увидал меня, губами шевелить зачал. Приник я это ухом к самому его лицу, прислушиваюсь, стараюсь понять, что такое говорит он мне. Сначала никак разобрать не мог, на силу расслышал. «Умираю!» — говорит. «Возьми мою руку, помоги крест сделать». Взял я его руку, он персты сжал, и я его рукой крестное знамение начал делать. Только донес до левого плеча, чувствую, рука сразу потяжелела, холодеть начинает, и ровно бы стеклянная стала. Глянул я ему в очи, а на них словно бы туман лег. Помутились, зрачки такие светлые, неподвижные. Вижу я, помер наш капитан, царство ему небесное. Опустил я его бережно на землю, перекрестился, а тут в скорости народ сбегаться зачал. Шум, смятение, что, как? А про убийцу князя забыли. Схватились, часа уже должно два спустя. Кинулись туда-сюда, а его и след простыл. Разослали по всем концам и пеших, и конных. Не тут-то было, как сквозь землю провалился. На другой день командир полка телеграммы послал, чтоб на турецкой границе караулили. Одначе и там ничего. Спустя месяц уведомили полк, будто где-то около границы нашли труп человеческий, весь изъеденный волками, по приметам похожий на князя. Сейчас же послали одного офицера из полка удостовериться. Тот приехал, выкопали из земли труп, а он уже загнил весь. Затошнило офицера, не стал разглядывать, а, чтобы покончить дело разом, вернувшись, доложил, будто действительно этот князь был. На том и дело покончилось. «Что же нам теперь делать?» — спросил Воинов, с недоумением поглядывая на Рожновского и Сударчикова. «Арестовать, ваше благородие. Как он только приедет, арестовать и сдать полиции», — предположил последний. «Не годится», — тряхнул головой Рожновский, — «оснований нет. Одного свидетельства Сударчикова недостаточно». Согласитесь сами, с того дня, как вся эта история случилась, прошло около 20 лет. За такой долгий период времени Сударчиков мог забыть, как Каталадзе и выглядел-то, а не то чтобы узнать его в новой совершенно обстановке. Я, ваше благородие, не забыл. Да и как было забыть, когда все это происшествие на моих глазах случилось? Я и по сей час... Все будто бы глазами своими вижу, — немного обиженным тоном заявил Сударчиков. — Да разве я тебе не верю? — нетерпеливо махнул Рожновский. — Но не обо мне речь. Я говорю не про себя, а про других. Другие не поверят, скажут, старик из ума выжил, померещилось ему сослепу. Не забудьте, ведь князь официально считается умершим. Дело окончено, и вновь возбуждать его никому не сладко. Ко всему этому прибавьте и то обстоятельство, что Муртуз-ага — человек влиятельный, богатый, правая рука правителя Суджи Хайлар-хана, а затронуть его не так просто, как вам кажется. Сейчас со всех сторон явятся прошенные и непрошенные заступники, подымется гвалт, и в конце концов вас же обвинят, и чего доброго подвергнут взысканию. — Стало быть, по-вашему, оставить его гулять на свободе? — горячо воскликнул Аркадий Владимирович. — Пока да, но учините за ним зоркий надзор. И как только он появится здесь тайно, помимо таможни, задержите как нарушителя границ. В то время, когда мы с него будем снимать допрос, Сударчиков пусть заявит свое показание о тождестве Муртуза с князем Каталадзе. Мы сейчас же составим об этом протокол и все вместе препроводим в полицию. Таким образом, задержание будет вполне легальное. Вы задержите Муртуз-агу не как князя Каталадзе, убийцу и дезертира, а как тайно перешедшего границу, на что имеете полное право. При этом показания Сударчикова являются уже не главным мотивом задержания, а только второстепенным его дополнением. — Вы совершенно правы, — воскликнул Воинов. — Теперь все дело за тем лишь, чтобы выследить его, когда он пожалует к нам. В этом случае, Сударчиков, надо, чтобы и ты помог нам. Иногда на пароме можно собрать драгоценные сведения. У тебя, к тому же, есть среди татар знакомые. Не извольте беспокоиться. Я со своей стороны душу положу на это дело, во все глаза караулить буду. — А как вы думаете, — обратился Воинов к Рожновскому, когда Сударчиков вышел, и они остались вдвоем в комнате, — следует ли сказать об этом Лидии Оскаровне? — По-моему, не следует. Женщина всегда остается женщиной. Бог ее знает, как она отнесется к этому известию. Во-первых, поверит ли она ему? А если и поверит, то не случится ли так, что жалость к убийце пересилит негодование, вызываемое убийством, и она захочет спасти его от угрожающей ему кары? Пожалуй, и в этом вы правы. Итак, будем хранить все в глубокой тайне между нами. И дай бог скорого и полного успеха!